Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма святителя Николая в Тушине, священник Стахика Латвин. И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 10-е воскресенье после Пятидесятницы, и на наступающей неделе. Ну, недаром у нас это воскресенье приходится день заговения на Успенский пост. Мы вступаем в удивительное время, не знаю, у всех разные отношения к разным длительным постам церковным, но вот как-то так уж сложилось в моей церковной жизни, что Успенский такой вот, его ждешь. Великий пост ждешь по-другому, просто там такое сосредоточение бывает постепенное. А Успенский пост, хоть он и пост, его ждешь как праздника, потому что он и сам весь пронизан праздниками удивительными. И как-то вот по настрою, не знаю, может быть, это август, может быть, это такой пир природы.
И то, что пост быстро этот кончится, тоже ждёшь.
Ну, это тоже, наверное, играет свою роль. И все-таки для того, чтобы понять смысл наступающего воскресенья, давайте по традиции посмотрим, что же мы услышим завтра в церкви за божественной литургией, какой отрывок из апостольского послания и какой отрывок из Евангелия. Мы услышим отрывок из первого послания апостола Павла к Коринфянам, из 4 главы, стихи с 9 по 16. И вот так уж получилось, что этот отрывок вызывает множество недоумения. Начинается он словами: «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков». Вопрос номер один. «Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепкие. Вы в славе, мы в бесчестии». Это он обращается к тем, кого он, собственно, учил христианству. То есть получается, что он как бы на их фоне самоуничижается. Зачем? И, наконец, третье. «Мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас». Так вот, в чем вразумляет апостол Павел Коринфян и нас?
На самом деле идея проигрыша как победы, она все-таки для язычества в новинку. Мы знаем, что для язычества есть мифы, которые о природе связаны с круговоротом времен года, с разливом там Нила, который несет плодородные илы, потом опять сливается, и вот это там солнце входит и восходит. То есть есть некий круговорот, что когда какое-то божество, какой-то герой проигрывает, чтобы победить. Но в христианстве идея совсем другая. В христианстве идея, что ты побеждаешь не потом, а ты побеждаешь в момент, который для внешнего мира является проигрышем. Мы видим, что величайшее событие в жизни, в истории всего человечества – это распятие Христа. Уже смерть сокрушена в тот момент. Уже воскрешение Христа, конечно, самый светлый праздник, оно уже следствие той самой смерти. Христос, чуждый смерти, не мог бы воскреснуть, если бы он не пострадал на кресте. Христос именно в момент своего распятия, а не в момент воскресения, искупляет грехи всего мира. И апостол Павел при этом показывает, что Христос же, он не требует всего то же самого от каждого идущего за ним. Когда он смотрит на апостолов, вот пришел за ним апостол Иоанн Богослов, и он врата смертные проходил уже спокойной, тихой старости, а не в мученической гибели. А вот кому-то из апостолов пришлось, большинству остальным из 12, уже пройти через врата мучений на пути к Царствию Небесному. И точно так же апостол Павел, он не требует по максимуму от своих учеников, точно так же, как Христос, который себя в качестве ориентира выставляет, все равно не требует, чтобы его ученики были полностью как он. Да, это наша задача, быть как Христос. Апостол Павел в другом месте пишет: «Подобнее мне бывайте, как я подобен Христу». Но он, Коринфян, их утешает и показывает: – пишет он им откуда? Он пишет тоже из заключений, из темницы, он пишет из вот этих побоев, лишений. И коринфянам обидно, зачем ты ушел куда-то? Оставайся здесь, вот у нас уже тут большая община, вот у нас связь в большом торговом городе, здесь ты сможешь жить и ни о чем не беспокоиться. И апостол Павел говорит, нет, я рад, что в данный момент, вот момент времени, когда он пишет, у вас в общине, несмотря на множество внутренних нестроений, которые приходится объяснять, толковать, вразумлять, в чем-то ругать коринфян, что у вас, тем не менее, более-менее спокойно, что вас никто сейчас в темницу не влечет, что вас никто там не разгоняет войсками, что вы живете тихо и мирно. И слава тебе, Господи, что у вас такая ситуация. Но может она быть такая же ситуация по спасению души. Ты точно так же приближаешься к Богу, а отнюдь тебя сопровождают нерадостные события. Тем не менее, путь ко Христу, путь через страдания – это путь более возвышенный. Православие не религия страданий. Православие – это религия счастья, это религия радости, которая во временной жизни начинается, а вечно уходит. Но, тем не менее, опасна и другая крайность, что в православии искать именно только универсальную таблетку от всех проблем. Ой, мне тяжело, у меня тут болит, у меня такие-то проблемы, я пришел тут на исповедь, на причастие, вот я хожу такой же веселый, улыбающийся, как та девочка, одноклассница Вовочки, которая каску носила при падении кирпича. Нет, конечно, православие на надо понимать, если Господь сказал, кто хочет со мной быть, тот пусть возьмет свой крест и за мной идет, это рано или поздно будет. Я помню, как еще в подростковом возрасте мне там папа сказал на фоне потери работы, тоже там больших всяческих проблем, и он говорит, вот я как раз что-то думал, карьера идет, все хорошо, а любит ли вот там правда меня Христос, что это все хорошо? И Господь говорит, ну ладно, раз так ты меня испытываешь, вот проверим, проверим, вот правда, я тебя люблю, иди, проходи через какие-то узкие врата. Поэтому мы должны эти слова апостола Павла всегда в любой момент нашей жизни помнить. Когда у нас все хорошо, мы радуемся, славим Господа, благословим, что тоже, Господи, Ты за нас пострадал, и я, несмотря на то, что я грешный и несовершенный, могу сейчас не страдать, а наслаждаться, радоваться жизнью. И наоборот, когда Господь нас чего-то лишает, и когда мы терпим, то мы точно так же Господа прославляем. Мы говорим, Господи, да, а в этот момент Ты решил меня более коротким, более сложным путем к Тебе привести. Как бывает, ты едешь в какую-то деревушку, и можно там на горку заехать, но там такая грязь, что без трактора не выберешься. И ты идешь, вот это очень трудный путь, но зато напрямик. Либо ты берешь и объезжаешь за несколько километров, с тыльной стороны заезжаешь, но зато нигде не завяз, нигде никаких сложностей особо не было, но просто много времени потратил. Любой путь, который приводит все равно в итоге к Христу, он будет спасительным. Поэтому ни в коем случае нельзя сравнивать, ой, у меня вот путь исполненный страданий, я приближаюсь ко Христу, а другой человек вроде тоже так же ходит в храм, молится, а у него все там хорошо. Во-первых, мы не знаем, насколько хорошо, но мы не знаем, что у человека происходит. Но вот эта сила Божия в немощи совершаемая, вот это уже такой некий такой фразеологизм, это то, что передает апостол Павел вот в этой цитате. Здесь я хотел бы еще небольшой комментарий дать относительно вот этого позорища. Да, все-таки надо помнить, что позор – это выставление на всеобщее обозрение. Да, если мы посмотрим в сербском языке, например, слово «позориште», да, что это вот уже так театральное представление, что это не имеется отношения, что что-то постыдное. Нет, это выставленное на обозрение. И вот подвиг христиан, что перед ним преклоняются и ангелы, которые Господа служат, что перед этим подвигом христиан, которых мучают непрекровенно, все-таки советские гонители недаром, они старались расстрелять где-то в безымянной тюрьме у какого-то расстрельного рва, засыпать, и чтобы никто не узнал. Потому что, как и апостол Павел пишет, выводит христиан на страдания, выводит на мучения, они страдают, мучаются и прославляют тем самым Христа, и еще больше людей переходит ко Христу, то есть кто-то пришел уже к смерти, и в смерти Христа видел в вечной жизни, а кто-то на них поглядел и переходит в жизни еще земной, следует за Христом. И вот это позорище, которое, что это позорище не что-то постыдное, а всего лишь выставленное на обозрение. Это не значит, что нам надо, тут от чего стоит предостеречь, что нам надо как бы брать и как-то всячески, ой, мы такие православные христиане, мы так терпим, страдаем, и люди собираются, и каждый обменивается новостями. Ой, а меня-то так мучают, меня-то так начальство на работе, а мне так в семье, а у меня такие-то болезни, и люди прям как хвастаются, какие у них проблемы есть. Речь не об этом. Лучше, наоборот, всем радостно писать о том, что как у тебя все хорошо. Вот апостол Павел получил радостную весть, что у Коринфян на данный момент, в принципе, все хорошо. И ему легче свои страдания переносить. А если ты своего ближнего решаешь вот этой радости укрепления, то тогда ты делаешь его жизнь чуточку сложнее. Лучше, наоборот, его подбодрить.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, из 17 главы, стихи с 14 по 23. Это, я думаю, хорошо известный большинству наших радиослушателей сюжет о том, как один человек привел сына своего, который мучился беснованием, к Спасителю, и пожаловался, что вот апостолы, он к ним обращался за помощью, но они не могли изгнать беса. И Иисус беса изгнал, и тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему. Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете: горе сей, перейди отсюда туда, и она придет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Мне кажется, что в этом отрывке, с одной стороны, все понятно, а непонятно же, ну, может быть, это мне до сих пор непонятно, каким образом могло получиться, что Спаситель, у которого каждое слово истина, говорит нам о вере в горчичное зерно, а мы живем, думая, что мы веруем, но у нас ничего не двигается, ни горы не передвигаются, ни больные не исцеляются по нашим молитвам. А в чем тут тайна сокровенная, сказанная Спасителем, чтобы мы подумали, как ее разгадать?
Конечно, когда Господь посылает апостолов на проповедь, Он им не обещает, что они будут двигать горы. Он им говорит: да, будут вам бесы повиноваться, ну и будете болящих исцелять. То есть вот такая более, можно сказать, низкая планка. Более того, мы помним, фарисеи говорили: нет, но это вот нам дай знамение с небес. Но то, что больные исцеляются, это нас не удивляет. То есть вот такое повелевание над стихиями, что-то больше. Мы смотрим, что апостолы тоже гор не передвигали. Вера с горчичное зерно, мне очень нравится образ, это я сам прочел, не мне в голову пришло, не буду себе приписывать, это образ антиматерии, что если будет антиматерия размером с горчичное зерно, то просто горы различатся фонтаном. Да, потому что настолько вот мощная энергия, которая аннигилирует. Поэтому то, что у нас наша вера, что Господь настолько нас любит, настолько нас ценит, что у нас вера, которая не дотягивает в десятки раз даже до горчичного зерна, а Господь все равно наши молитвы слышит. Это ж какова любовь большая. Нам-то кажется: ой, Господи, я тебе привез целый воз своей любви и веры, вот какой я христианин. А Господь на нас смотрит сверху вниз и видит, что у нас даже на горчичное зерно не набирается. Поэтому горы Он, конечно, нам представлять возможности не дает, но все необходимое нам и для земного счастья, и для спасения души всем этим нас одаряет и жалует.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма святителя Николая в Тушине, священник Стахика Латвин. Но это воскресенье у нас еще ознаменовано памятью одного удивительного новомученика. Это память священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского, 13 августа, вот как раз на заговине на Успенский пост. А личность владыки Вениамина, она удивительная. Из священноначалия он один из первых пострадавших, так, в отличие от того, что мы говорили с вами о прекровенном подвиге, это была казнь такая, напротив, намеренно публичная. Это был один из первых публичных процессов над церковниками, как тогда это называлось. Это самое начало советской власти, 22-й год. Но еще до того, как отношения петроградского митрополита и советской власти вошли в такой клинч, была удивительная история, мне кажется, чрезвычайно постоянно актуальная, поскольку он был еще и наместником Александра Невской лавры. И как только начались гонения на церковь, в 18 году были предприняты попытки красногвардейцами выгнать из лавр монахов и, в общем, навести там свой красногвардейский порядок. На лаврской колокольне ударили в набат, и сбежалось колоссальное количество верующих людей, которые просто вот собой преградили путь. И до кровопролития, ну, я не знаю, оставались какие-то секунды. И героическими усилиями монахов и владыки удалось этого кровопролития избежать. Более того, они спасли красногвардейцев, которых численно было меньше, потому что разгоряченные верующие поколотили бы их очень сильно. В результате всех этих событий удержать победоносное шествие советской власти все равно никто не смог, но смогли пострадать. В это самое время в Петрограде, ну, колыбель, как мы учили в школе, колыбель русской революции. То есть там в нашем представлении все с красными бантами и под красными флагами, и уж меньше всего там людей религиозных. Но именно в это время организуются кружки сообщества православных мирян, которые тоже будут на этом процессе фигурировать как самые главные антагонисты советской власти, и некоторые будут так же, как и владыка Вениамин, расстреляны. Что это за урок, который, мне кажется, очень важен именно сейчас, когда мы читаем новости из Киево-Печерской лавры, освежить в памяти?
Мы смотрим, например, архипастыря, и этот пример и для пастырей очень актуален. Каждый священник может брать пример с митрополита Вениамина, а каждый мирянин с мирян вокруг владыки Вениамина. Вот это здоровое взаимодействие. Какая у нас сейчас проблема есть, что, например, если нету активного священника, то и приход, он никогда в общину не перерастет. Будет именно приход. Люди пришли, поставили свечки, возможно, даже поисповедились, причтились и ушли. Никакого единства нет. Но проблема даже там, где настоящий активный приход формируется, община какая-то идет, жизнь настоящая, в том числе и вне богослужебная, проблема в том, что тоже все очень завязано на фигуру. И если ты фигуру как-то выключаешь, то и тоже приходская жизнь начинает сыпаться. Тут очень важно, что вот это мирянское движение, оно показывает некоторую преодоление инфантильности. Потому что человек приходит к батюшке, и он все равно к батюшке относится как такой капризный ребенок. Как вот, ой, не, мне это вдохновляет, я хочу меняться, я буду умиляться, я батюшку слушаюсь. Или нет, или наоборот, мне это вот не нравится, я топаю ножкой и ухожу, и все, меня нету. То есть нету, никто не берет среди мирян ответственность. Тут можно придраться к фразе, нет, конечно, многие берут. Но как раз вот наша задача и молиться этим новомученикам, исследовать их историю, читать их житие, читать вот эти там протоколы, смотреть, чтобы они нас вдохновляли на собственную деятельность, на ответственность за свою епархию, за свой приход. Причем очень важно, правда, не только даже иногда человек такой, ой, я ответственен за себя, или ладно, чуть больше за свою семью, но потом, ну ладно, так и быть, я за свой приход ответственен, за своего священника, а уже мысли о епархии нет. Это порой меня даже очень удивляло, так вот, когда храмы по программе 200 строятся, и люди ходят, и у них замечательный приход, замечательный батюшка, они такие, а зачем это все? Нам не нужно. Вот тут у нас есть оазис, тут у нас есть вот приход, тут нам хорошо, а вот эти все там протесты, зачем где-то вот что-то еще один храм строить? Так ты должен думать не только о себе, не только о семье и даже не только о своем храме, но ты должен думать и о своем вот и общецерковном бытии, об общеепархиальном бытии. Сейчас, кстати, на примере Киево-Печерской лавры и, в принципе, всех тех гонений, которые на территории современной Украины происходят, мы видим, что как, на чем все держится. Где есть только один яркий священник, а община слаба, все тоже очень быстро заканчивается. Вот буквально тоже там недавно один священник, служивший в Буче, да, которого взяли, и он ярко выступал, а потом его уже такие карательные органы прессовали сильно, и он как-то все от своих слов отрекся, он взял, ушел, и люди вот в растерянности, они не знают ничего, потому что нету вот этого мирянской сплоченности. А где-то мы видим, приходят и не могут из раза в раз там замки срезать, поменять, отдать в руки раскольников. Где? Где есть и действительно и батюшка крепкий, но и где есть миряне, которые даже если батюшку сейчас посадят в автозак и везут, они все равно свой храм не отдадут, да, они все равно не пойдут вот на это. Поэтому тоже вот всегда каждый должен задуматься, человек, который входит в ту или иную приходскую общину, вот сейчас не будет батюшки в общине, как я смогу приходскую жизнь удерживать? Да, буду ли я ждать, когда батюшка что-то скажет там сделать, или буду я действовать? Есть ли у меня, да и в принципе ты начинаешь думать, ой, а как я буду действовать, да если я никого, кроме, вот, ну, может, одного-двух человек на приходе и не знаю. Если все люди вокруг меня, они по большому счету, ну так, случайные соседи, я их в лицо идентифицирую, а больше меня они ничем не связываются. Гонение может пережить только настоящая община. Мы смотрим на общину российскую, отец Алексей Мечов, праведный священномученик Сергий Мечов. Это те люди, которые прошли через гонение, которые вот общину сохранили по другим храмам, в храме Ильи Обыденного молились, которые вернулись в свой российский храм, который спустя 60 лет открыли после закрытия. Вот такая должна быть сплоченность. Поэтому тоже молимся не только о том, чтобы грамотно проходить судебные процессы. Сейчас уже новомученик Юрий Новицкий, о, покровитель адвокатов, юристов, дай-ка я помолюсь, чтобы судья нужное какое-то решение предпринял. Можно, пожалуйста, молитесь. Но если ты хочешь, чтобы святой тебе помог, будь как этот святой, организовывайся, выстраивай горизонтальные связи над приходами, общайся не только через батюшку с кем-то, но и просто с другими прихожанами. Если тебе этот батюшка как отец, то ты должен понимать, что и другие люди вокруг него, они действительно тебе должны быть братьями и сестрами не по красивому названию в начале проповеди, а братьями и сестрами во Христе в каждый день твоей жизни.
Там ведь в этой истории очень показательно то, что по традиции тех лет большевики попытались церковь расколоть с помощью обновленцев. Владыка Вениамин их анафематствовал. Но если бы он просто был один на кафедре, навряд ли у него это было бы результативно, но было как раз вот это объединенное общество православных петроградских приходов, то есть это не один приход, не одна община. Это люди потрудились собрать вот всех, кого в те нелегкие годы можно было собрать и сплотить, с тем, чтобы у владыки было на кого опираться. Мне кажется, когда начинаются расколы и начинаются какие-то успешные действия по развалу той или иной поместной церкви, это беда еще и разобщенности священства и мирян. И миряне между собой не могут сплотиться, и со священством они никак не могут вместе действовать.
Увы, тут обе стороны виноваты, потому что в советские годы, как мы помним, священников лишали регистрации, если они с людьми общались. Да, батюшки еще худо-бедно могли по квартирам встретиться, в храме ни с кем не могли заговорить. И это как-то уже давно, как бы никаких проблем нету, а все равно чуть-чуть отделены. И вот батюшка даже там на службе, он может даже долго исповедовать и проповедовать. Служба закончилась, он уже все от людей отстранен. И люди, наоборот, тоже, они как-то считают, что нет, вот, ну, служба закончилась, и все, как бы работа у батюшки закончилась, все, параллельная жизнь дальше идет. Никак мы со священником не связаны со своим. Мы видим, что пример вот такой сплоченности петроградских приходов, он помогает даже, когда вроде все храмы закрывают и изымают. Потому что что мы видим, какой ответ обновленчеству массовый, простой русский народ давал православный. Когда даже ты не можешь удержать свой храм от захвата, просто в обновленческий храм никто не приходил. Люди голосовали ногами. Мы вспоминаем житие там святителя Луки, как на окраине среднеазиатского города вот все люди приходили на кладбище, единственный храм, который оставался. И так было по всей стране. И в Петербурге стояли великолепные императорские соборы, громадные, множество их, и они стояли пустые. А люди шли в те храмики, где была патриаршая церковь, где были люди верные церкви, которые не ушли в раскол, которые не ударились в обновленчество. И это так было и в столицах, так было и в малых городах. И сейчас точно так же, вот когда эта сплоченность есть, то уже если человек, он воспринимает храм как нечто, где тебе оказывают услуги, ну какая разница, кто тебе услуги оказывает? Ты пришел, заплатил, тебе услугу религиозную оказали, ты ушел, в следующий раз тоже пришел, ну как бы неважно, кто там за кассой стоит. Если ты воспринимаешь общину как вот часть себя, себя как часть общины, то ты будешь, конечно, к этому делу неравнодушен. нужен. Если что-то будет тебе даже инородное, ты в этом участвовать не будешь, ты этого будешь сторониться. А если что-то от тебя будет зависеть, то это тоже будешь влиять, чтобы это поменялось.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма Святителя Николая в Тушине, священник Стахик Латвин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Седмица на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма Святителя Николая в Тушине, священник Стахик Латвин. Ну вот мы подошли к любимой теме начала Успенского поста. Вот есть, наверное, у каждого какие-то любимые отрывки, которые нравится перечитывать в тех или иных ситуациях. Я всегда с удовольствием перечитываю владыку Антония Сурожского о том, как относиться, как он относился к Успенскому посту и как вообще к нему можно относиться. Вот он писал: «Успенский пост – время радости, потому что это время возвращения домой, время, когда мы можем ожить. Успенский пост – это должно быть время, когда мы отряхиваем с себя все, что в нас обветшало и омертвело, для того, чтобы обрести способность жить, жить со всем простором, со всей глубиной и интенсивностью, к которой мы призваны». Удивительно, вот мне очень созвучные слова. И каждый раз перед началом Успенского поста вспоминаю и как-то настраиваюсь.
У человека очень много обычно планов на лето. И куда-то съездить и что-то сделать. Так, вот эту полочку я повешу летом. Вот этот завал какой-то я разберу летом. Вот схожу на какое-то медицинское обследование летом. Повидаюсь с друзьями летом. И тут раз, лето подходит к концу. Причем, учитывая, что у нас Успенский пост по старому стилю идет, да, а календарь у нас новый, то у нас прям самый конец лета, самые вот последние эти две недельки – это именно Успенский пост. Только после этого, буквально несколько дней до вот этого начала рабочего учебного года нового у нас остается. Соответственно, для человека 21 века очень удобно для христианина активизироваться благодаря Успенскому посту. Что вот уже не расслабиться, распост, надо немножко собраться. Вспомните, друзья, с кем ты собирался за лето повидаться? Вот прошло уже там сколько у нас, 10-12 недель, не повидался, ну вот у тебя две недели, созвонись, спешись, договорись. Может, с кем-то даже не успеешь, тут не обязательно успеть да, там, до 31 августа, нет. Может, и с кем-то в сентябре, но сейчас выйди на связь. Если тебе человек правда дорог, ты его хочешь увидеть, если ты знаешь, что эта радость принесет и тебе, и ему, обязательно выйди на связь. Если ты что-то хотел вот потрудиться, что-то, что ну, не обязательно, не то, что тебя на работе спросят, чтобы ты годовой план закрыл, а просто его ты кого-то навестить и что-то по дому сделать, тоже возьмись. Пост – это некоторый труд, это некоторые усилия. Значит, это усилие сделать сейчас. Если надо, правда, заняться здоровьем, пройти врачей, посидеть где-то в очередях, сдать какие-то анализы, это не то, что тут лукаво придется и скажет, ой, ну ты же христианин, зачем тебе заботиться о телесном, позаботься о душе. Нет, это храм твоего тела, возьми тоже им займись. Ведь тебя же отделяет от вот этого прохождения медицинских процедур не то, что ты там на молитву встал, на камень стоишь и не можешь спуститься, а то, что просто твоя линия расслабленность, твоя слабоволие, а надо свою волю укреплять. И как раз какие-то постные ограничения, причем постные ограничения серьезные, но Успенский пост – это пост в плане аскетической стороны, он более строгий, он как Великий пост, что тоже это то, что тебя должно подбодрить. Вот это некоторое трезвение наступает. Поэтому, в принципе, мы должны жить так, что, ой, мы ж не знаем, когда Господь нас призовет нашу душу из нашего смертного тела. Может, уже завтра, и мне надо успеть спастись. Вот и Успенский пост, он нам в этом в чем-то помогает. Говорит, успеть, надо успеть. пока ты не встретишься со Христом. Понятное дело, что наша встреча со Христом – это момент ежедневный, поэтому недаром во время Успенского поста столько праздников есть, но, дорогие друзья, если был нужен какой-то сигнал от Бога, что пора начать действовать, то этот сигнал уже прозвучал.
Но начинается Успенский пост с праздника, название которого для многих не совсем понятно. 14 августа церковь празднует происхождение честных древ животворящего креста Господня. Очень красиво, но для современного восприятия не очень понятно, что имеется в виду. Позволю себе цитату из греческого часослова XIX века. Там написано: «По причине болезней, весьма часто бывавших в августе, издревле утвердился в Константинополе обычай износить честное древо креста на дороге и улице для освящения мест и отвращения болезней. Износя его из царской сокровищницы, полагали на святой трапезе в Великой Церкви, с настоящего дня и далее, до Успения Пресвятой Богородицы, творя литии по всему городу, предлагая его потом народу для поклонения, это и есть происхождение честного креста». То есть практически это крестные ходы.
Да, у нас даже в скобочках пишется «изнесение честных древ», потому что происхождение, и ты сразу вспоминаешь историю тоже, как вот древо креста росло, как его потом срубили, из него крест сделали. Нет, здесь все-таки некий локальный обычай. У нас, правда, много праздников. Открываешь календарь, а там землетрясение произошло в Константинополе, и вот воспоминания. Но люди благодарственные воспоминания установили замечательно. Не обязательно только Константинополь вспоминать, а любое землетрясение, что там в Армении, что вот в Турции где-то сейчас произошло, люди выжили, слава тебе, Господи, поблагодарим Христа за его милосердие и признаем, что вразумил он нас не зря, а не то много мы слишком на себя надеемся. А то, что в августе, конечно, более жаркий, более южный климат, и надо понимать, что это вот, ну, настоящая жара. В Константинополе, в современном Стамбуле, когда я не советую никому оказаться, именно летом. Уж если летом приходится ехать, то, пожалуйста, не в августе, да, когда там сезон отпусков, и помимо того, что просто жара страшная, еще множество людей, раскаленных этой жарой, ходят. И в условиях развития науки, санитарного дела того времени, которое, наоборот, ухудшалось по сравнению с античностью, да, вот уже в акведуке переставали действовать разрушенные варварами, скученность населения как-то росла, что вот можно сказать, Господь тоже подталкивал через какие-то внешние вот эти эпидемии, болезни людей к активизации своей веры. В Константинополе, где множество церквей, где у нас что ни праздник, каждый день открываем перенесение мощей. Куда перенесение? В Константинополь. И вот уже человек живет, и он не ценит, что вокруг столько святынь. Вот сейчас в Москве человек живет, и тоже столько святынь, столько монастырей, столько мощей, столько храмов, ценишь это? Нет. Да и, в принципе, живешь в более маленьком городе, а сколько у тебя там церквей? Да, и ты живешь в селе, а не в деревне, у тебя в селе есть храм, а в соседней деревне нету, и ценишь ли ты это? И вот порой Господь говорит: ну, раз не ценишь, давай немножко вразумлю. Вот этот крестный ход, конечно, тоже по некоторым оценкам, тоже следствие некоторое и восстановления и защиты иконопочитания, хотя крест почитался даже в иконоборческую эпоху, это тоже немножко удивительно, но вот как некий символ иконоборцы себе его оставили, он был. Изнесение тех или иных святынь для поклонения, для крестного хода тоже норма, мы знаем, что вот реликвии, связанные с Пресвятой Богородицей, ее пояс, ее ризу выносили тоже на стены Константинополя, когда там враги подходили. И точно так же и здесь вот эти изнесения креста Господня – это некоторый знак надежды. То есть человек проходит испытание, он болеет, его родственники болеют, он переживает. Ну вот надежда есть, как у нас такая русская пословица: «Господь терпел и нам велел». И вот мы точно так же берем и терпим какую-то свою болезнь, заключение, но смотрим на крест Господень, видим, Господь пострадал на кресте и все равно воскрес. И точно так же и я сейчас, проходя через некоторые страдания, могу от Господа какую-то пользу получить. Будет обидно, однако, если я все равно пострадаю, а пользы никакой духовной не получу. Тут можно там немножко так подумать, подшутить: ой, там византийцы, люди средневековые носили этот крест, вместо того, что там как-то там санитарную обстановку лучше повышать. Нет, по сравнению с другими городами мира в то время, да, Константинополь – это город передового отношения к медицине и бесплатной, в том числе, медицине. Прямо у нас есть источники, мы видим, что столько-то койко-мест зарезервировано для бесплатного лечения, еще сколько есть для тех, кто может заплатить, и кто вот тоже может там вне очереди прийти, и эти больницы, кстати, они при храмах, да, что вот он храм, а рядом с ним уже вот эта больница, и где из бюджета приходского, вот помимо ставки там батюшки, певца, там бюджет Великой Церкви, Великая Церковь – это собор Святой Софии Константинопольской подразумевается, когда везде читаем мы в греческих источниках Великая Церковь, надо просто помнить, что это конкретное место обозначает, что там тоже, помимо содержания, которое шло на штат всех, собственно, церковных сотрудников, были какие-то деньги, выделяемые на врачей, которые тоже могли больных осматривать. То есть с этим все хорошо. Здесь не то, что как-то магически вот эти болезни пройдут, а именно как символ надежды. Мы грешные люди, нам по нашим грехам посылаются болезни. Мы эти болезни с помощью науки современной, современной науки, неважно, 9 века, 15 века или 21 века, мы стараемся их преодолевать, как точно так же из-за проблем эпидемиологических, там, химических и так далее, каждого своего времени мы этими болезнями заболеваем. Но мы понимаем, что есть и духовные причины этой болезни, почему все эти факторы совпали, и я или мой близкий человек заболел. А значит, нужны и духовные шаги, духовные усилия, чтобы эти духовные причины исправить и не давать Господу повода нам еще с этой болезнью встретиться.
Для русского православного сознания этот день дорог еще тем, что по преданию именно в этот день произошло крещение народа князем Владимиром. И тут... Я нигде этого не читала, и, может быть, мои мысли могут кому-то показаться какими-то безумными мечтаниями, но мне кажется, то, что в нашей православной народной традиции помимо освящения воды в этот день освящается еще и мед нового сбора, то есть вот эта сладость и воспоминание о том, что в этот день князь Владимир крестил Русь, мне кажется, это все соединяется в какой-то удивительный образ. Его не всегда можно выразить словами, но вот внутреннее ощущение вот этой сладости, этой животворной воды соединяется. Вот с этой ноты начинается Успенский пост.
Да, вот такой праздник с усилием. Ведь если мы посмотрим на эти радостные, особенно в эпоху, когда большинство людей были задействованы в сельском хозяйстве в мире, и в том числе на Руси, вот этот первый из трех спасов, да, медовый спас, который первый день Успенского поста, то есть ты приходишь и вроде радости, вроде праздника, наоборот, ой, потрудиться-то надо. Пост только начался, еще вот он будет идти-идти, но тебя это не расстраивает, потому что ты вот соскучился по труду, как человек, который взял, ушел там в отпуск, или человек взял, болел и не мог работать, и он выходит на работу, и наоборот, ой, это та работа, опять ездить, опять трудиться, опять там уставать. Но нет, ты скучал, ты хочешь это усилие сделать. И точно так же и здесь, когда люди вступали в воду Днепра, они не то что лишались всех проблем. Наоборот, дальше-то вот долгий путь к Христу для каждого в отдельности и для всего нашего русского народа вместе. И этот путь только начинается, и надо его достойно пройти каждому в отдельности сквозь десятилетия земной жизни, а всему нашему народу сквозь, ну, сколько там тысячи лет Господь нам отведет до своего там второго славного всехвального пришествия. И вот это усилие нужно вновь и вновь делать, но это усилие сладостное, это усилие приятное, как вот человек, если он в кого-то влюбился, и его сердце горит, и вот там мальчик берет и портфель девочки несет, и над ним одноклассники посмеиваются, а для него это радость. Радость, потому что хоть вроде и труд, и лишние те проблемы, и лишние какие-то там усмешки со стороны, а твое сердце, оно горит и преисполнено счастья из-за вот такого простого обстоятельства. Точно так же и русские люди, которые вступают в воде Днепра, точно так же они вот преисполнены этого счастья, этой надежды. И каждый из нас тоже сейчас, в 21 веке, когда начинает Успенский пост, тоже должен проверить, а насколько я счастлив, насколько вот я рад, что Успенский пост начался. Возможно, нам для... Если счастья нам этого не хватает, то не хватает его в самых таких мелочах. Возможно, ну, правда, просто надо пойти покаяться и в чем-то поменяться. Духовная проблема. А возможно, просто нам надо меду хорошенького съесть, и тоже все наладится.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и клирик храма святителя Николая в Тушине, священник Стахика Латвин. Ну вот, мы вступили на путь к праздникам. И один из главнейших, любимейших, центральных праздников Успенского поста – это праздник Преображения Господня 19 августа. Что же, собственно, произошло с апостолами на этой самой горе Преображения? мы по разным поводам вспоминаем это событие евангельское, читаем толкование, вот Великим постом вспоминаем паломитские споры по поводу фаворского света, и все-таки снова и снова мы задаем себе вопрос, что же с ними произошло? Почему они и видели, и не в силах были осознать все, что происходит на их глазах? Почему такая детская реакция была? Давай здесь останемся, вот построим тут три шалаша и будем вокруг вас жить, все нам будет хорошо.
Ну, Господь нас как детей и призывает к себе. Будьте как дети, это не значит, что мы должны взять и игрушки разбрасывать и уже где ни попадя там какие-то туалетные дела делать, а это детская некоторая непосредственность. Вот апостолы, которые были очень на самом деле в каком-то состоянии накрученном, которые переживали, которые там следовать нам, вот все оставили и уже за Господом не ходили, когда он земную власть начинает отвергать. А они говорят: Господи, ну куда мы пойдем? У тебя глаголы жизни вечны. Вот она, эта жара, вот кто-то там уже отдыхает в тени холма, а мы вот втроем должны за Господом идти. И вот это все преодолевается, когда ты вот чувствуешь эту детскую искреннюю непосредственную радость. Вот недаром есть такое выражение «радоваться как ребенок». Когда человек взрослый, и вот у него такая радость не грубая, а вот, ну, так реально непосредственная. Радость искренняя, вот какие-то детские стороны души просыпаются. И соприкосновение с Богом должно к такой радости приводить. Другое дело, что преображение наше укрепляет апостолов перед страданиями. И ты вот этими моментами радости, они не всегда у тебя всю твою земную жизнь будут сопровождать. Вот в Царство Небесное попадем, да, то там, ну, можно только это представить, но я не сомневаюсь, вот эта детская радость, это будет постоянное состояние. Да, там времени не будет, его ограничений, как не будет, ну, как бы начинаться что-то, так и не будет что-то заканчиваться. И вот эта радость от соприкосновения с Богом, фаворская радость, она будет постоянно сердце наполнять. Когда святитель Григорий Палама защищал учение о нетварном божественном свете и защищал аскетический опыт, который таким неграмотным, простым мужицким языком вот эти монахи-отшельники излагали Варламу Калабрийскому, который пытался со схоластикой подойти и все измерить, то тоже они что ж говорили? Вот, ну, прям мы сидим, молимся, и вот у нас прям как свет изнутри, настолько нам хорошо, но тоже это момент. Нет человека, который постоянно в этом свете сидит. Все равно какие-то искушения, испытания. Тут тебе жарко, тут тебе холодно, тут тебе сатана пригнал каких-то мыслей, и ты вынужден бороться с какими-то грехами внутри своей души. Тут тебе от брата, от твоего, от ближнего пришло какое-то искушение. Все это действительно будет, будет это проблема. И точно так же вот праздник Преображения Господня, это не то, что «ой, все, Господь просиял, и теперь все абсолютно всегда хорошо». Пока ты не достиг Царствия Небесного окончательно, все постоянно хорошо не будет. И Господь не дал апостолам остаться и шалаши для Ильи, пророка и Моисея строить, но, в принципе, я думаю, Илье, пророку и Моисею им и так было хорошо и без шалашей рядом с Господом тоже на горе Фаворской. То есть не потому, что они были не нужны, а потому что пока вот этот наш падший мир, лежащий во зле, не дает возможности постоянно в этой радости быть, но вот ее вновь и вновь ощущать, вновь в нее и вновь к ней возвращаться. Но задача минимум для христианина – чувствовать такую радость, когда ты причастился святых Христовых тайн в воскресный день. А задача максимум – как можно дольше ее в себе сохранять и вновь приобретать ее. Вот если ты этой радости сопричастный, как вот мы смотрим на там Амвросий Оптинский, как его изображают, рисуют, человек там тяжело болел, лежал, не мог службу служить, даже в храме не мог побыть, вот ну, такие проблемы, может, рак кишечника был современным языком, если смотреть на симптоматику, какая была. А вот эта радость, да, Серафим Саровский, покалеченный инвалид, вот это тоже такая радость. То есть вот это, если мы вспоминаем, кто нам где рассказывал про встречу с каким-то монахом, помощь, это никто не будет рассказывать, ой, был какой-то там бурчал, четки там накручивал. Нет, это тоже, что ой, какой радостный был человек. Мы-то думаем, монах там мрачный ходит. Откуда эта радость? Не потому, что там человек с утра до вечера анекдоты рассказывает, а потому что человек вот эта радость в душе. И люди выходят из храма, и смотришь, вот эти и детки бегут, и люди идут, и старушки ковыляют, и просто работяги простые вышли. И тоже смотришь, вот выплеснулась вот эта радость из храма, а вокруг люди просто на шопинг идут, или просто проснулись, там собачку вывели погулять. И ты видишь, как люди отличаются. радость, которая у нас от соприкосновения с Богом есть, сколько она в нас сохранится, это зависит именно от нас. В праздник преображения Господня нам показывает, что ее реально снова и снова от Бога получать. А уж то, что мы ее расплескиваем, что мы как воду решетом носим и не можем ее все сохранить, но это уже не к Господу претензии, а к нам самим. Поэтому тоже, конечно, дорогие братья и сестры, то, что нам вот все-таки уже праздник преображения Господня гарантированно выпадает на постное время, это тоже некоторое вот, ну, такое укрепление, что мы в какое-то аскетическом усилии подходим. И вот если бы, может, Петр, Иоанн и Иаков не на горе Фавор, а что Господу стоило преобразиться где-нибудь внизу, у журчания реки Иордан, под какой-нибудь плакучей ивой, ну или какие там деревья в Палестине вот растут соответствующие, зачем надо было гнать? Я вот поднимался на гору Фавор, тоже там в августе и летом, и когда ты в солнце поднимаешься, даже по дороге асфальтовой, которая петляет, это действительно жарко, это как бы ты устаешь, а поднимался, правда, в ночное время один раз на Фавор и наискосок через колючки, ну так еще подрос возраст, много сил было, и тоже понимаешь, а вот если это соединить, поднимание, продираешься сквозь колючки, и еще это летом, в днем, в жару, под палящим солнцем, вот апостолы это прошли, мне кажется, не зря, потому что они острее почувствовали вот эту божественную радость. Поэтому и то, что вот эта сила Божия немощь совершается, как мы на протяжении всей программы к этому возвращаемся, такой лейтмотив нашего сегодняшнего повествования, точно так же и мы острее чувствуем вот эту духовную радость после того, когда нам какое-то внешнее, а внешнее – это даже если у нас внутри какой-то орган воспалился, это все равно для нашей души внешний раздражитель. Если этот внешний раздражитель, вот мы через него прошли, но все равно остались со Христом, то нам куда будет легче не только почувствовать, но и как можно дольше вот эту радость божественного соприкосновения с преображенным естеством человеческим за счет соединения с естеством божественным почувствовать и пронести.
Но апостолы почувствовали в этот момент не только радость. Ведь когда он еще говорил, сие облако светлое осенило их, и сие глас из облака глаголющий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. И услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, «Встаньте и не бойтесь». Вот сочетание радости и страха. И что побеждает?
Конечно, мы видим, что в итоге апостолов победил в какой-то момент страх абсолютно всех. Даже Иоанн Богослов тоже, и он тоже взял и убежал, и вот если мы фигуру, вот та, которая теряет даже одежду по ряду толкований, это Иоанн Богослов, по другим нет, но все равно тоже это очень красноречиво, что даже тот апостол, который вернулся и в итоге стоял у креста, боялся, и в какой-то момент этот страх возобладал, что тоже оставили все, в Евангелии прямо написано, вот без не то, что ой, почти все, абсолютно все, причем оставили Иоанн и Петр, которые вот только что этим фаворским светом укрепились, в отличие, кстати, от других учеников и апостолов. И этот страх, он уже, мы видим, он на Тайной вечере это напряжение вестит. Все, ой, а что, Господи, что такое, не я ли, кто там предаст? И в Гефсиманском саду он висит. И на горе Голгофе тоже этот страх, конечно, и жены мироносицы этот страх преодолевают, а апостолы даже вообще не показываются в окрестностях, думают, нас хватит и тоже распнут. Может этот страх побеждать радость о Христе? Но главное, чтобы он побеждал только в моменте. По сути, вот почему нельзя спастись, если ты только боишься наказания, боишься адских мучений? Это тупик. Если ты живешь от страха, ты к Богу никогда не приблизишься, ты его не узнаешь, ты не поймешь, ты не захочешь быть с ним, и для тебя, наоборот, будет страшно прийти, предстать перед ним. Почему суд называется страшное второе пришествие Христа? Хотя у нас, как в Священном Писании написано, праведники воскреснут воскрешение жизни, а грешники воскрешение суда. Что, у них два разных воскресения, два разных выхода будет? Нет, придет один и тот же Христос. Просто для одних он будет абсолютная радость, для других он будет абсолютный страх из-за несоответствия. Поэтому, по сути, вся наша жизнь – это попытка вот это несоответствие своей грешной природы все-таки ее подогнать под вот этот образ Христа, образ совершенный. Наше имя – христианин, тот, кто как Христос. Более того, вот про страх. У Христа же какой страх был? Да, он говорит, не хочу тоже, боюсь. Христос ничего этого не хочет, страшиться, да, вот этот кровавый пот, это, ну, мы видим, это такое состояние, которое отнюдь не какой-то там йог, который вот лишен эмоций, индийский воин, скачущий там по прериям. Нет, Господь, правда, вот он и страдает, он боится, ему нехорошо. Но он, несмотря на этот страх, вот эта любовь в нем побеждает. Поэтому тоже любовь, как к Богу, она должна этот страх изгонять. А уж Господь, когда видит, что мы взяли и своей любовью чуть-чуть страх из своей души изгнали, Он обязательно освободившееся место радостью заполнит.
Для нас еще, помимо всего прочего, в православной нашей традиции очень важное место занимает благословение плодов. Естественно, в разных странах разные плоды, и если для Палестины это, возможно, виноград, то для нас это яблоки, яблочный спас. Почему это не просто, ну, как сказать, такой красивый атрибут? Почему в этом тоже много смысла?
Мы на каждой литургии, да и вообще на любой службе декларируем. И просим, и говорим, Господи, помоги нам в этом, что мы говорим. И весь живот наш Христу Богу предадим, всю нашу жизнь. Если мы посмотрим, то в основном вся наша жизнь – это какой-то труд. Ну, понятное дело, кто-то там, может, рантье, а так в основном человек трудится, работает и, в принципе, счастлив, если работа у него интересная. То есть мы все равно какой-то труд, не обязательно, как в сельскохозяйственную эпоху, что мы должны что-то с огорода, с полей принести, но все равно какой-то результат мы обеспечиваем, который так или иначе можно там оценить. Даже в гуманитарных отвлеченных науках все равно там множество таких наукометрия, критериев, по которым оценивается, ну как там человек чего наисследовал, сколько он статей написал, в какие там журналы он их подал и так далее. Вот и мы придаем всю нашу жизнь и результаты нашей жизни. Мы должны результат всей нашей земной жизни предать Христу, оказаться в Царстве Небесном. Но нельзя сразу взять и с старта очутиться в точке финиша. Между этим длинный, сложный путь, вот который недаром апостол Павел сравнивает с атлетическими спортивными соревнованиями, которые вот надо преодолевать. И точно так же и нам вот это освящение плодов, это не просто «ой, там люди суеверные пришли виноградик, там яблочки кропить». Это для нас тоже важно, и у нас религия очень глубоко символична. То, что крест мы на себе носим, это что же символ? Это же мы не говорим, что «ой, меня сейчас будут на нем распинать, на этом маленьком крестике, золотом или серебряном, да, который я там тщательно выбирал, какой покрасивее будет и какой не сильно будет колоться». Нет, это тоже символ. И символы вот эти фруктики, которые приносятся, и то там мед, который приносится на медовый спас вот в начале поста, и яблочки с виноградом, и другие фрукты, кто какие тоже там принес, можно любые, кстати, приносить. Все это замечательно, это все, если, конечно, за этим стоит содержание, что мы действительно трудимся. Каждый день, когда мы выходим на работу, на свое дежурство, на свой какой-то трудовой пост, если мы вот это делаем ради Бога и ради ближнего, то Господь это благословит ничуть не хуже, чем виноградик.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма святитель Николай Автушин, священник Стахика Латвин. Слушайте нас каждую субботу. Поститесь постом приятным. До свидания.
С Богом.
«Седмица» на радио «Вера».